Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Волгограде сбит руководитель областного отделения партии «Родина». Россия вновь подтвердила, что будет добиваться от лидеров группировки «Хамас» отказа от насилия. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Волгограде сбит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колымцев и его жена, сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин. Как заявил Рогозин Интерфаксу, у Колымцева пробита голова, есть переломы, он находится в реанимации. Рогозин считает, что нападение имеет политическую подоплеку. Лидер «Родины» сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру России. Во многих городах России продолжились акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Москве, по информации корреспондента «Радио Свобода», около 1000 автомобилистов колонной проехали от Грибного канала в Крылатском до Воробьевых гор, говорит организатор акции Вячеслав Лысаков.
Ни одного еще чиновника, попавшего в ДТП, не посчитали виновного в этом ДТП. Всегда считают виновного обычного рядового российского автолюбителя.
Сказал организатор акции. В субботу аналогичные акции состоялись в Барнауле, Новосибирске и других городах. Олег Щербинский, водитель автомобиля, с которым 7 августа прошлого года столкнулась машина губернатора Евдокимова. В результате автокатастрофы погибли сам губернатор и 2 охранников.
Руководство палестинской группировки «Хамас» рассчитывает, что во время переговоров в Москве российская сторона не будет выдвигать каких-либо предварительных условий. Россия со своей стороны намерена настаивать на выполнении требований четверки по ближневосточному урегулированию о признании Израиля и отказе от насилия, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Мы собираемся представить на переговорах нашу позицию по политическим вопросам и обсудить проблемы, касающиеся прав нашего народа, заявил официальный представитель движения «Хамас» Сами Абу Зухри. Абу Зухри отметил, что у них нет пока официального приглашения, однако есть информация, что визит делегации «Хамаса» в Россию состоится во второй половине февраля. Министр образования Израиля Мейр Шитрит назвал заявление президента Путина о намерении пригласить «Хамас» в Москву международным скандалом. Шитрит заявил, что Россия не будет играть никакой роли в палестино-израильских переговорах, пока не изменит свое отношение к террористической группировке. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Государственный секретарь США Кондолиза Райс скептически отозвалась о перспективах демократии в России. Выступая в популярной американской телепрограмме, Райс заметила, что США серьезно озабочены, в частности, некоторыми отклонениями в демократическом развитии российского общества. Райс указала на жесткие ограничения деятельности неправительственных организаций России и на использование ее энергоресурсов в качестве оружия в отношениях с Украиной. В то же время Райс подчеркнула, что Вашингтон будет продолжать сотрудничать с Москвой во многих областях, и изоляция России не привела бы к укреплению демократических ценностей в этой стране. По всей Турции прошли митинги протеста молодежи против публикации карикатурно пророка Мохаммеда. С подробностями из Стамбула наш корреспондент Елена Солнцева.
В Анкаре более 1000 участников молодежных неправительственных организаций приняли участие в марше протеста против публикаций в западной прессе карикатурно пророка Мухаммеда. Полиция предотвратила попытку группы подростков сжечь датский флаг возле посольства. На юго-востоке Турции в городе Мардин на центральной площади собрались более 3000 студентов, которые обвинили во всем США и Израиль. Это империалистический заговор против ислама, который хотят представить религию террора. Мы будем защищать наши ценности. Весь исламский мир должен подняться. По информации газеты «Хюрриет», на севере страны, в черноморском городе Трабзон, осквернено христианское кладбище. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Иран заявил договор о нераспространении ядерного оружия, но не потерпит, если документы будут использовать как инструмент давления на Тегеран.
Мы будем действовать в соответствии с нашими обязательствами в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Однако мировое сообщество не должно использовать Международное агентство по атомной энергии как политическую силу для давления на другие страны, в том числе на Иран.
Сказал представитель МИД Ирана Хамид Риза. Итальянские власти обсуждают экстренные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение птичьего гриппа среди птиц. Вирус был обнаружен у погибших диких лебедей в 3 областях страны. Наличие смертельного вируса подтверждено также у диких птиц на севере Греции и в Болгарии. В Индонезии от птичьего гриппа скончались еще 2 человека. Всего за последние 2 с лишним года жертвами этой болезни стали 90 человек. В Турине после 2 дней олимпийских состязаний разыграны 12 из 84 комплектов наград, по 2 золотые медали у команды США и Германии. Американские олимпийцы, кроме того, имеют и еще 1 серебряную награду. Напомню основные новости к этому часу. В Волгограде избит руководитель областного отделения партии «Родина». Россия вновь подтвердила, что будет добиваться от лидеров группировки «Хамас» отказа от насилия. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм.
С новостями часа вас познакомила Анна Аракелова. Прогноз погоды на 13 февраля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, без осадков, минус 8 градусов. В Москве также облачно и без осадков, и тоже 8 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 13 февраля пасмурно, без осадков, температура днем минус 7 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня понедельник, 13 января, и сегодня гость екатеринбургского часа утренней информационной программы «Время свободы» – художник-карикатурист Максим Смагин. В Екатеринбурге проходит подготовка ко второму международному конкурсу карикатуры «Европа-Азия». Максим Смагин – председатель оргкомитета этого конкурса. Организаторы, однако, отмечают, что международный карикатурный скандал с публикацией в датских газетах карикатур на пророка Мухаммеда отразился и на екатеринбургском конкурсе. Как именно, обсудим через несколько минут. А пока к другим темам. В Москве прошла акция в поддержку Олега Щербинского, водителя, осужденного на 4 года по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Сотни автовладельцев проехали колонной по городу с плакатами и флагами, параллельно протестуя против мигалок на машинах чиновников и депутатов. Водителям, как могли, мешали сотрудники ГИБДД, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На Крылатской улице в полдень выстроилась 5-километровая очередь машин, преимущественно иномарок. Владельцы авто тщательно расклеивали на окнах плакаты и лозунги в поддержку Олега Щербинского. К антеннам и дверным ручкам участники акции привязывали ленточки – оранжевый цвет аварийной опасности и черный траур по правосудию. Говорит координатор движения «Свободный выбор» Вячеслав Лысаков.
Ни одного еще чиновника, попавшего в ДТП, ни водителя этого чиновника, ни одного еще не посчитали виновным в этом ДТП. Всегда считают виновным обычного рядового российского автолюбителя. Мы законопослушные граждане, мы не собираемся перекрывать дороги, мы хотим донести до общества, до властей проблемы, которые волнуют миллионов людей. Вот, делаем это в виде флешмоба моторизованного.
Колонна из автомобилей с самого начала разделилась на 2 половины. О первых проблемах головные автомобили колонны номер 1 заговорили уже через 15 минут после начала движения. Неясно, чем руководствовались сотрудники ГИБДД, но въезд на Рублевское шоссе для автолюбителей с символикой акции был перекрыт. На протяжении всей дороги водителям уделяли максимум внимания. Останавливали за непристегнутый ремень, подолгу проверяли все возможные документы и содержание аптечек. В итоге до места сбора на Воробьевы горы добрались далеко не все, говорит один из пострадавших, Георгий Александров.
Недалеко от Воробьевых гор главную машину нашей колонны остановили. Я вышел от своей ситуации и включил, я ехал с черной аварийкой, остановился, чтобы протереть стекло, потому что у меня нападал снег, а незамерзайка замерзла. Тут же ко мне подошел сотрудник ДПС, который швал меня на 100 рублей за то, что я остановился недалеко от остановки общественного транспорта. Любые попытки ему объяснить ситуацию не привели ни к какому результату. И он сказал, что это был приказ сверху за малейшее нарушение тормозить и не отпускать.
На Воробьевых горах автомобилисты, которым удалось добраться до финиша, под усиленным наблюдением сотрудников ГИБДД и ОМОНа, продолжили обсуждение насущных проблем. В 3 часа руководитель движения «Свободный выбор» Вячеслав Лысаков по просьбе милиционеров объявил об окончании акции и призвал автолюбителей разъехаться. Подмершие водители послушно разошлись по своим машинам. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В Екатеринбурге в минувшую субботу также прошла акция автолюбителей в защиту Олега Щербинского, признанного виновным в аварии, где погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. В связи с этим екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова спрашивала горожан, для кого, по вашему мнению, возможно исключение из правил дорожного движения?
Скорая помощь, вот для них должно быть исключение. И милиция, пожарные. Мне кажется, что чиновникам нельзя давать привилегии. А что у них может быть срочного?
А закон, он одинаковый для всех должен быть. А иначе это не закон. Пожарные, милиция, скорая и все. Это особый случай.
Я думаю, службе ФСБ можно нарушить. Пожарную, медицинской службе. Возможно, милиция.
Для спецслужб, естественно, какие-то преимущества должны для них быть. Чтобы та же самая скорая помощь успел оказать первую необходимую помощь. А для остальных, по-моему, пусть даже он губернатор, но почему? Если губернатор едет, он создает всем, наоборот, он создает помехи. Эскорт проезжает, а народ стоит. Если я на работу еду, я из-за него, получается, опаздываю. У меня, может, там сделка сорвется или что. Из-за него, пусть выбирают маршрут такой, где... или пусть пока покупают вертолет.
Если это едет губернатор, мэр и еще, естественно, для них не должно быть никаких правил. Это особо приближенные к правительству. Мало ли что у них там решается, какой-то вопрос или еще что-то. А мы смертные, мы должны всем подчиняться.
Не знаю, мне кажется, что скорая, пожарная и милиция гораздо больше нужные вещи делают. Мэр может подождать, и все остальные тоже.
Правила, они для всех, по-моему, все должны соблюдать, и будет нормально. Не будет ни аварии, ничего.
Насчет губернатора, если, конечно, какое-то срочное дело, то, возможно, стоит это делать. А в принципе, то должны все подчиняться порядку. У всех тоже свои дела.
Мэром глава правительства. Я считаю, что можно им нарушить. Потому что правительство, они заслужили это. И для этого их и выбрали.
Я думаю, никто не должен нарушать. Потому что, мне кажется, все равно привилегии не оправданы. У каждого своя работа. И все равно все спешат, все торопятся. Надо куда-то быстрее, значит, надо выезжать пораньше.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, для кого, по их мнению, возможно исключение из правил дорожного движения. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Российская газета обращает внимание на тот факт, что все чаще нарушают антимонопольное законодательство не бизнесмены, а, как ни странно, чиновники. В некоторых городах Свердловской области считается нормальным лишать коммерсантов здоровой конкуренции путем отбора у них лицензий. Местные администрации также зачастую не утруждают себя организацией конкурсов на выполнение городских заказов, отмечает российская газета. На прошлой неделе Свердловскую область посетил министр здравоохранения Михаил Зурабов, пишет «Уральский рабочий». Ему показали новые крупные медицинские центры и образцово-показательную Новоалексеевскую больницу, поселковый пункт общеврачебной практики. Визитом Зурабов остался доволен, но недовольно издание, которое считает, что Зурабову следовало бы пройтись, например, по аптекам и увидеть, что там большие проблемы с льготными лекарствами. Тем не менее, польза от визита министра здравоохранения для Екатеринбурга есть, уверена автор публикации Елена Мационг.
Поскольку у нас с давних времен, я думаю, так застолбилось, что многое решается на личном уровне. Благодаря во многом настойчивости руководства области мы выбили то-то, то-то, то-то. То есть эти старые установки выбили, договорились, они же до сих пор действенны.
Продолжение медицинской темы в «Комсомолке». По мнению газеты, принципы медицинского обслуживания в России остались советскими. В то время как западные предприятия страхуют своих работников, руководители российских требуют от трудящихся полной самоотдачи и почти ничего не дают взамен. Власти привыкли использовать людей как материал для решения своих проблем. Пора, наконец, понять, что главная ценность не деньги, а все-таки человек. Единственный в Свердловской области музей молодежи, известный в городе организацией многочисленных культурных, правозащитных и гуманитарных акций, прекратил свое существование. Об этом сегодня пишет областная газета, и на смену с 1 марта этого года здание будет занято другой организацией. Фонды, скопленные музеем за многие годы, перейдут в Музей истории Екатеринбурга. Туча нависли над музеем молодежи уже давно напоминает на смену. Российский союз молодежи, до 2001 года являвшийся собственником здания, имел свои планы на особняк в центре города. В итоге организация подарила особняк одному из торговых домов. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде избит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колымцев, и его жена, сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин. В городах России продолжаются акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Государственный секретарь США Кондолиза Райс скептически отозвалась о перспективах демократии в России. Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. В Ираке по меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате серии нападений повстанцев. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Турции десятки тысяч людей приняли участие в протестах против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Вице-президент США Дик Чейни на охоте случайно ранил человека. После двух дней олимпийских состязаний в активе россиян по одной медали каждого достоинства. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, составляет 28 рублей 24 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 82 копейки за 1 евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей слушайте программу о спорте «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов почти весь выпуск посвятят событиям Олимпиады в Турине. Вы услышите голоса чемпионов и призеров игр, а также познакомитесь с оценками специалистов. Спортивная программа «Прессинг» 13 февраля в 10 часов по московскому времени после новостей. Итак, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В феврале заканчивается отбор работ на международный конкурс карикатур «Европа-Азия». Конкурс проходит уже во второй раз в Екатеринбурге и пользуется популярностью и в России, и за рубежом. Организаторы, правда, не могли представить, что внимание к их конкурсу нынче будет обеспечено также из-за международного карикатурного скандала. Именно в дни подготовки конкурса разыгрались события, вызванные публикацией в датской прессе карикатурно-пророка Мухаммеда. Сейчас в екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель оргкомитета конкурса, известный художник-карикатурист Максим Смагин. Доброе утро, Максим.
Здравствуйте.
Буквально сегодня в выпуске новостей, вот сейчас, в этом часе, мы могли слышать очередное сообщение о том, что в Турции волнение вот из-за этих самых карикатур, опубликованных в датской прессе. Обычно, когда об этом говорят, акценты расставляют либо на том, что это карикатура, то есть это насмешка, либо на том, что это Мухаммед, его нельзя изображать, изображение его это противоречит религиозным нормам, либо там говорят о прессе, что пресса должна быть свободной, вольна публиковать, что хочет, или уже в конце концов говорят об исламе, как о мировоззрении и религии очень большой части населения Земли. Как вы для себя оцениваете происходящее в связи вот с публикацией этих карикатур?
Очень жаль, что интерес к карикатуре проявился таким образом, с отрицательным знаком. Было бы, конечно, замечательно, если бы такая шумиха возникла в результате публикации замечательной и красивой работы, глубокой и интересной. Вот. Ну а то, что происходит, что ж, видимо, это один из фактов мирового процесса. Вот. И то, что исламский мир отреагировал таким образом, видимо, иначе быть не могло. Именно сейчас он отреагировал. Значит, это нужно было, и, видимо, это исторический процесс.
А в эфире «Радио Свобода» известный галерист Марат Гельман, говоря вот об этой же ситуации, так расставил акценты. Он говорит, что толерантность – это когда каждый человек делает то, что ему позволительно делать его мировоззрением и культурой, позволяет это делать другому. А когда какой-то человек запрещает себе сделать что-то другое, что не понравилось бы, что не понравилось бы другому человеку, это уже неправильно, это не толерантно. Как вы относитесь к такому пониманию происходящего?
Ну, тут получается немножко, по-моему, под это определение подходит и само понятие свободы. То есть понятие, которое можно для себя определить как свободу действий в определенных рамках. Вот я думаю, что человек волен, естественно, выражать свои мысли так, чтобы, естественно...
Но должен он при этом учитывать, чтобы кто-то вокруг не обиделся.
Безусловно, если он человек умный и думающий, если он не идет изначально на какой-то скандал, на эпатаж, то... Безусловно. То есть все зависит от того, как он определяет степень своей свободы действий в самовыражении. Ну, дело в том, что кто-то идет на это намеренно, а кто-то, может быть, и не, так сказать, провоцируя. Но так получается. И никто, я думаю, из датских карикатуристов и не собирался, и не ожидал такого эффекта, такого резонанса. Тем более, что после сентябрьских публикаций прошло достаточно много времени.
А вам не захотелось в связи с этим всем пересмотреть свои карикатуры, свои персонажи? Например, того, обидят ли они кого-нибудь?
Дело в том, что я посмотрел действительно свои рисунки и подумал, как они, к ним отнесутся представители других конфессий. Но я, например, как человек православный, нашел много рисунков, которые, так сказать, могли бы быть истолкованы как какое-то надругательство. Но, с другой стороны, я считаю, что они как раз не являются таковыми, а, так сказать, пытаются понять само явление вот, веры там, или что-то вот вокруг этого. У меня есть действительно одна работа, я вот буквально вчера и посмотрел там на представителей, кстати, трех религий, и буддизма, и христианства, и ислама, ну и, по-моему, все там выдержано.
Ну, все-таки один из самых известных ваших персонажей — это Буратино, и в 2001 году, кажется, эта серия «Буратино навсегда» получила «Золотого Остапа». Почему Буратино? Это потому, чтобы никого уже не обидеть окончательно, деревянные куклы, да и все, или это большее что-то?
Ну, я думаю, что Буратино больше, чем деревянная кукла, потому что это образ очень емкий и интересный. У каждого жителя, я надеюсь, что не только России, но и Европы, опять же, той же стороны.
Интернациональный образ, опять же, всем понятный.
Вот, в котором заложено очень много человеческих качеств, которые как раз позволяют продемонстрировать отношение к жизни, к окружающему, к обществу.
Ну, когда вы рисуете карикатуры, вы свое отношение к жизни передаете или смеетесь над чем-то чужим, например, или, ну, не смеетесь, может, по-доброму иронизируете?
Ну, это как определить, так сказать, это явление. В принципе, я выражаю свою мысль, то есть то, что у меня бродит в голове, то есть что меня волнует, какие ассоциации возникают, абсурдные, неабсурдные, потом это на бумагу выходит, и если это доходит до зрителя, это еще лучше, то есть можно будет поделиться своим сокровенным.
Давайте еще раз попробуем посмотреть на карикатуру. Сначала с точки зрения того, кто ее рисует, а уже чуть попозже с точки зрения того, кто ее смотрит. Вот для того, кто рисует, карикатура — это нарисованный анекдот, я не знаю, насмешка, искусство или так, я не знаю, просто хобби, которое вдруг кому-то понравилось, переросло в что-то большее.
Ну, я думаю, что тут всякое определение, то есть каждое определение может вполне подойти под карикатуру, но я более определяю это как какой-то жанр изобразительного искусства. Именно искусство, ничуть не меньше, потому что работы замечательных карикатуристов сейчас хранятся и в музеях, и в Лувре, и в центре Жоржа Помпиду, и в Метрополитен. Вот Анаре Дамье, Херлов Бистроп, прочие, все эти карикатуристы уже признаны мировой классикой именно изобразительного искусства. Поэтому тут, мне кажется, спор уже, так сказать, давно закончен. Просто каждый для себя определяет. Дело в том, что нужно различать, что есть карикатура, например, сделанная высокохудожественно, глубоко, и то, что выходит на потребу дня где-нибудь там на последней странице газеты, чтобы именно заткнуть недостающий материал. Там,
но где эта грань? Конечно, по радио тяжело говорить о рисунках, я понимаю, не показываю.
Нет, это почему? Очень даже легко. Мне кажется, грань нужно определить вот именно самому зрителю, самому художнику. То есть для чего он именно делает сейчас этот рисунок. Идея может быть воплощена и в миниатюре, там, не знаю, там 3 на 4 сантиметра, либо в полотне там первого формата, там большой, огромный. Например, художник Игорь Смирнов, он берет просто большой лист ватмана и рисует на нем, не стесняясь ни в, так сказать, выборе техники, вот. Но он же может нарисовать маленький рисунок. Кстати, он же и прислал одним из первых работы на конкурс карикатуры.
Хорошо, я вполне согласна, что карикатура – это искусство, но тогда к карикатуре в полной мере относятся все, я не знаю, упреки или все моменты того спора извечного, должно ли искусство зависеть от политики, должно ли искусство обслуживать политику и так далее и тому подобное. То есть о связи искусства и политики. Мне кажется, карикатура с этим связана, как никакое другое искусство.
Безусловно. Тем более, что российская карикатура mm-hmm. выросла из советской, и не надо сбрасывать со счетов тот опыт, который был у советской карикатуры. Он вовсе не отрицательный. Это просто пропагандистский листок, который в свое время сделал очень много и в качестве политического инструмента, идеологического. Ну, вспомни просто Великую Отечественную, насколько мощным и замечательным фактором была карикатура на фронтах. Борис Ефимов, Кукрыниксы, они были врагами номер один у Гитлера, поэтому, мне кажется, тут...
Вот так постепенно переходим как раз ко второй точке зрения, к тому, как воспринимается карикатура. Все-таки, с точки зрения зрителя, как вы полагаете, карикатура — это просто юмор, это насмешка все-таки целенаправленная, такой, да, ведь это же ирония, это же гротескное изображение и так далее, то есть это вот уколоть побольнее так, или это просто злая картинка, или наоборот, добрая. Как вы полагаете, вот сейчас, в наше время?
Все зависит от именно содержания карикатуры. Она может быть действительно и злой, она может быть и доброй, она может быть ироничной или саркастичной.
Ну, согласитесь.
Тут нельзя говорить вот однозначно, что карикатура – это зло, или карикатура – это добренькая, веселенькая такая. Нет, она сложная, очень сложное явление, многообъемлющее, поэтому, мне кажется, все определения хороши для нее, в зависимости от того, что художник хотел выразить и насколько профессионально и мастерски он донес свою мысль.
Ну, вот так, рассмотрим такую ситуацию. Человек видит карикатуру на себе. Ну, неважно, он там политик или он художник, я не знаю, там, ну, кто угодно, да. И я почти уверен, что он гораздо спокойнее отнесется к собственной неудачной фотографии, если ему ее покажут или ее публикуют, нежели к карикатуре талантливой на себя. Это уже будет уязвлено самолюбие больше.
Безусловно, потому что фотоаппарат, как бы, это такое существо беспристрастное.
Ну, может быть, с фотоаппаратом не беспристрастный папарацци, но даже при этом.
Да, отношение к карикатуре более настороженное у политических деятелей, безусловно, потому что, как бы сказать, все видят себя, представляют себя несколько иначе, нежели они есть на самом деле. Безусловно, карикатура – это, как бы сказать, несколько измененное изображение, гипертрофированное, выделены какие-то, так сказать, недостатки, или наоборот, может быть, если карикатура работает на этого человека, характерные особенности. Поэтому я даже не могу определить. Каждый определяется сам.
Грозное оружие в руках карикатуриста, я вот о чем говорю.
То есть, это очень грозное оружие. И как раз высота политика в том, чтобы воспринимать рисунок, карикатуру, как именно фактор, который позволяет ему взглянуть на себя именно со стороны.
Вам лично на какую тему больше нравится рисовать карикатуры? Или удается? Или вообще как это по жизни получается?
Ну, знаете, как это бывает, рисуешь и думаешь, вот это, сейчас вот я нетленку сделал, вот это вот точно для вечности. Ну, какие-то есть темы, которые наиболее интересные, такие сложные, какие-то темы, о которых думать заставляешь себя. Вопросы жизни и смерти, там еще что-то, любви, какие-то вот, причем любви не на уровне пошли, пошлости, а именно, так сказать, высоких каких-то отношений, вот именно выразить карикатуру. Например, Пабло Пикассо, я бы вот тут как раз пример привел, что вот его работы, выполненные в абстрактной манере, там вот этот кубизм и прочее, мне кажется, в какой-то степени это более карикатура, нежели, так сказать, вот эти вот жанры, которые их относят, искусствоведы. Поэтому вот человек выразил мысль таким вот образом, так интерпретировал, так сказать, форму и донес свою мысль.
Когда вы рисуете, вы, безусловно, рассчитываете или, по крайней мере, подразумеваете на публикацию этого хоть когда-либо? Или это не так уж важно?
Нет, конечно, очень важно. Дело в том, что их, естественно, можно рисовать в стол, так сказать, вот. Но лучше всего и интереснее, конечно же, чтобы твое произведение увидели, получили какой-то резонанс, какой-то ответ у зрителя. Поэтому я бы, например, определил несколько, так сказать, степеней жизни рисунка. То есть она может быть опубликована, она может быть на выставке представлена. Поэтому различная степень восприятия ее зрителям.
Я напомню, что наши слушатели могут присоединиться к беседе, высказать свое мнение по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Есть также в Москве и Петербурге пейджеры. В Москве номер телефона 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня в екатеринбургской студии председатель оргкомитета международного конкурса карикатуры Европа-Азия, известный художник-карикатурист Максим Смагин. И я также скажу, что буквально через 2 минуты мы продолжим разговор о карикатуре вообще и о конкурсе в частности. Для одних карикатуры — это извительные саркастические картинки, для других — нарисованный анекдот, для иных — искусство, для многих — искусство. И через несколько минут поговорим об этом, напомню, с гостем Екатеринбургской студии «Радио Свобода», художником-карикатуристом Максимом Смагиным. Сегодня 19 часов по московскому времени. После выпуска новостей на радио «Свобода» время гостей. Ведущая Анна Качкаева. Тема — карикатурный джихад и дружественный Хамас. Или «Как слово отзывается делом». Гости — политолог Алексей Малашенко и журналист Акрам Хузам. Время гостей на радио «Свобода» 13 февраля в 19 часов по московскому времени после новостей. Повтор 14 февраля в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. Переговоры могут состояться до конца февраля. Государственный секретарь США Кондолиза Райс скептически отозвалась о перспективах демократии в России. Выступая в популярной американской телепрограмме, Райс заметила, что США серьезно озабочены некоторыми отклонениями в демократическом развитии российского общества. В Волгограде избит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колымцев и его жена, сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин. Как заявил Рогозин Интерфаксу, у Колымцева пробита голова, есть переломы, он в реанимации. Рогозин считает, что нападение имеет политическую подоплеку. В городах России продолжились акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В воскресенье автолюбители митинговали в Москве, Воронеже и Владивостоке. В субботу акции прошли в Новосибирске, Барнауле, Красноярске и других городах. В Ираке по меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате серии нападений повстанцев. Около 20 человек получили ранения. Если бывший президент Ирака Саддам Хусейн будет по-прежнему отказываться от участия в судебных заседаниях, то его силой доставят в зал суда, об этом заявил в Багдаде главный прокурор. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Нью-Йорке уровень выпавшего снега достигает почти 70 сантиметров. Отложены авиарейсы и отправления поездов. Свыше 120 тысяч домов остались без тепла. В Турине после двух дней олимпийских состязаний разыграны 12 комплектов наград, по две золотые медали у команд США и Германии. Американские олимпийцы, кроме того, имеют еще и одну серебряную награду. В активе россиян по одной медали каждого достоинства.
Прогноз погоды на 13 февраля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно без осадков, минус 8 градусов. В Москве также облачно без осадков и тоже 8 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 13 февраля, облачно без осадков, температура днем минус 7 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. В Свердловской области по предписанию инспекции Госархстройнадзора закрыты несколько бассейнов. В каждом из них специалисты обнаружили опасные повреждения несущих конструкций, вызванные неправильной эксплуатацией сооружений и несоблюдением режима вентиляции. Два екатеринбургских бассейна были закрыты еще раньше, после обрушения кровли в московском аквапарке. Этой зимой после обрушения крыши бассейна в Пермской области на реконструкцию закрылся аналогичный объект в пригороде Екатеринбурга. Полностью совпадают проекты, год постройки обоих сооружений. Похожий дефект выявлен в перекрытиях одного из ныне действующих бассейнов в Екатеринбурге. Вопрос о его закрытии и реконструкции должен быть решен в ближайшее время. Министерство международных связей Свердловской области намерено рассмотреть возможность участия чешских специалистов в строительстве мусоросжигающего завода в Екатеринбурге. Такое решение было принято после встречи с представителями чешской компании «Новия Энерго», которая занимается переработкой твердых бытовых отходов. В качестве успешного примера приведен мусоросжигающий завод в Праге как один из самых экологически безопасных методов утилизации отходов. Вырабатывающееся при этом тепло является дополнительным источником энергии, а остающиеся шлаки применяются в строительстве дорог. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 февраля. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. И сегодня гость наш – это художник-карикатурист Максим Смагин. В Екатеринбурге заканчивается подготовка ко второму международному конкурсу карикатуры «Европа-Азия». И Максим – председатель оргкомитета этого конкурса. Ну вот сейчас как раз о конкурсе и хотелось бы преимущественно говорить. Я уже сказала, что конкурс второй, и популярность его, насколько я могу судить по публикациям в интернете и вообще по отзывам, довольно высока. А какое место этот конкурс занимает в ряду других аналогичных мероприятий, если таковые вообще имеются?
В мире проводится более сотни карикатурных конкурсов ежегодно. Вот есть как бы лидеры в этой области. Это Турция, Иран, Бельгия, Польша, Италия. Вот там на протяжении многих лет проводятся конкурсы, которым уже по 30, по 40 лет. Вот в Екатеринбурге конкурсу всего 2 года, можно сказать. То есть он проводится второй раз. Но вообще это явление достаточно распространенное в мире, интересное и, я бы сказал, такое высокорейтинговое.
Первый конкурс, если я правильно помню, был приурочен к 90-летию, исполнилось бы 90 лет, Ярлуфу Бидструку, правильно?
Не совсем. К конкурсу, вернее, это День карикатуриста был 10 сентября 2001 года.
Вами же учрежденный.
Да, мы уже учрежденные, и как раз была выставка про Буратино. Вот. А конкурс прошел в 2002 году, вот в ноябре. Первый конкурс его финансировал Финпромко, как и этот конкурс. Вот я бы хотел, чтобы, так сказать, больше было внимания со стороны финансового, так сказать, истеблишмента. А почему? Потому
Может
что...
быть, хоть их не нарисуют язвительно, если денежки...
Безусловно, безусловно. Хотелось бы вот именно, чтобы к этому внимание, на это внимание обратили другие. Вот, потому что явление интересное. Потому что приходят работы со всего мира. И самое забавное, что очень много работ приходит из Ирана, Египта, из Турции.
Из тех самых мусульманских
да,
стран. Да что же они рисуют-то?
Они рисуют...
И мало что вообще можно рисовать, получается, если уж они совсем ортодоксальные мусульмане.
Вот что самое забавное, они рисуют очень много, на всякие, на самые различные темы, не останавливаются ни перед чем. Вот тут как бы парадокс происходит. То есть здесь происходит выплескивание, так сказать, карикатурной энергии. Вот, например, недавно прошел конкурс в Тегеране, он был посвящен теме «Пожилые люди». Очень интересный конкурс, тысячи буквально работ пришли, вот. Это говорит о том, что и там карикатура востребована. К сожалению, сейчас это приняло несколько такие, ну, как бы сказать, извращенные формы. Даже вот эта тема про Холокост достаточно странная, я абсолютно не согласен с таким подходом.
Ну, вообще, политику в карикатуру насколько далеко можно пускать? Вот сейчас или когда? На ваш вкус.
Ну, скорее карикатуристов в политику можно ли пускать? Я думаю, что нужно, потому что они позволяют, как бы сказать, политикам вести себя более сдержанно, потому что за ними пристально следят очень эрудированные и ироничные люди.
А наиболее сложный, ну, не персонаж, может быть, наиболее сложный предмет для карикатуры для вас и вообще? По опыту многих карикатуристов, это что?
Ну, я бы не сказал, не смог определить такое понятие.
Ну, вот сложно рисовать политиков. Ладно, уже говорили о политике.
Нет, не сложно. Вот, если политик харизматичный, интересный, если фактурная поверхность, прям скажем так, вот, то он достойный объект для рисунка. Вот есть неинтересные политики, которых рисовать неинтересно. Я не буду, конечно, называть их, но просто...
Но даже нарисовать неинтересно,
конечно,
совсем
да,
обидеться.
Да. Вот. А есть люди, которые сами просятся на карандаш. Владимир Вольфович, замечательный, интересный, так сказать, персонаж, который очень много был обрисован. Я надеюсь, что будет больше.
Кстати, по поводу президента российского. Вообще, даже не нужно рисовать. Очень многие находят сходство его внешности в других каких-то персонажах, кино или где-то еще. Вы как человек, который смотрит на лицо, чтобы, если его рисуют, да, чтобы запечатлеть какие-то характерные черты, чем можете это объяснить?
Я даже не знаю, как это объяснить. Но просто вот так человек устроен, вот такой он, что в нем именно находятся какие-то ассоциации с другими персонажами. Я Путина рисовал неоднократно, и причем, если сравнить, он каждый раз получается совершенно другой.
Наши слушатели, напомню, могут присоединиться к беседе и высказать свое мнение по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Мы сегодня говорим с председателем оргкомитета конкурса «Карикатура Европа-Азия» Максимом Смагиным. Говорим о карикатуре вообще и о конкурсе в частности.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Возвращаемся в екатеринбургскую студию к беседе с художником и карикатуристом Максимом Смагиным. Снова о конкурсе «Европа-Азия». Давайте о первом вспомним. Когда возникла эта идея, была ли уверенность в том, что будет достаточно много работ? Какие неожиданности, может быть, преподнес тот конкурс? Может быть, рассчитывали на что-то одно, получили какой-то другой результат?
Нет, вы знаете, результат буквально был запрограммирован. Почему-то так получилось. Хотелось собрать работы со всего мира, так и получилось. Прислали более 200 художников, около 200 художников свои рисунки, причем первая карикатура пришла из далекой Бразилии. Вот, победил Сергей Лукьяненко из Украины, были призеры и из Белоруссии, и из еще ближнего зарубежья. Вот, были екатеринбургские карикатуристы, которые получили призы. Очень интересные работы, хотя и тема сложная достаточно, и такая очень непростая, которую ответить, конечно же, было очень непросто.
То есть в конкурсе еще была задана дополнительная тема какая-то?
То есть конкурс имел тему. И бывают конкурсы, которые со свободной темой, то есть там можно рисовать все, что хочется, вот, и как тебе кажется, это будет смешно. Вот. А здесь же была задана тема в первом конкурсе «Европа-Азия», так называлась. Теперь конкурс как бы поимел свое имя «Европа-Азия», и тема этого года – это «Фактор времени». Вот. И как раз все, что связано с этим понятием, все, что какие ассоциации возникают, такие работы приходят. Уже пришло, наверное, более 100 работ из различных стран, причем из достаточно экзотических, например, из Таиланда, там, из Бельгии пришли, из Германии, из Англии. То есть художники откликнулись и рисуют. Мы оповещали через интернет, бумажная рассылка была. И сейчас, так сказать, это позволяет судить о том, что первый конкурс достаточно, так сказать, приобрел достаточно высокий статус, что позволило ему и сейчас собрать снова интересную художественную, так сказать, элиту.
Цензура есть теперь, когда все так серьезно с карикатурой?
Ну, дело в том, что тема конкурса достаточно далека от конфессиональных проблем. Но есть работы, которые действительно, видимо, не будут выставлены, вот, чисто по, так сказать, каким-то этическим соображениям. То есть один итальянец прислал весьма эротическое содержание рисунок. Я думаю, что не стоит его широкой публике представлять. Есть другие работы, которые, естественно, пройдут первичный фильтр. Потом, опять же, будет жюри. Председателем жюри является Леонид Тишков. Я бы его назвал таким в карикатуре, таким Пабло Пикассо, что ли, то есть Сальвадор Дали. Вот. Среди членов жюри также Рамиль Фразудинов, заместитель редактора еженедельника «Собеседник», ваш покорный слуга, представитель журнала «Красная Бурда». Вот и представители компании ЕСТВ, наши партнеры, то есть кто как раз и организует этот конкурс. Вот, то есть сейчас стекаются работы со всего мира.
Ну, смотрите, какая ситуация получается. Работы со всего мира, а судят исключительно россияне. Судьи кто на ответ на вопрос, да? Это не вызывает никаких вопросов со стороны участников из других стран? Может быть, стоило какое-нибудь там интернет-голосование еще устроить и жюри тоже сделать международное?
Дело в том, что такие формы бывают. Даже есть интернет-конкурсы, веб. То есть присылают работы по электронной почте, их рассматривают, и не проводится ничего, кроме вот такой вот фильтрации. А у нас достаточно представительное жюри. Один Леонид Тишков, так сказать, перевесит за многих западных, так сказать, карикатуристов, потому что это очень маститый художник. Работы выставлены и, так сказать, в центре Жоржа Помпиду, и где угодно. И надеюсь, что у нас украсит буквально наше журейство.
Вернусь все-таки к тому, что я первоначально назвала цензурой. На самом деле, это принципы отбора. Каковы они у жюри?
Ну, во-первых, по художественной несостоятельности рисунки, естественно, будут отсеиваться. Но затем отвечают ли они теме этой работы, фактор времени. То есть все, что с этим связано, насколько работа отвечает задачам, которые поставлены перед художником. Вот и все. То есть тут возникает ли, так сказать, желание смотреть на эту работу, обсуждать ее?
Если прикинуть уже столько, сколько пришло сейчас, то какая часть из работ заслуживает внимания, а что является просто так, ну, не мусором, конечно, но достаточно...
Ну, это нормальное явление, когда происходит отбор. Ну, 1/5 – это нормальное явление, когда 1/5 работ достойна того, чтобы быть представлена на выставке. Это достаточно, чтобы полноценно, так сказать, показать срез, вот, так сказать, этой темы.
Максим, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что нам позвонили в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Я зовут меня Владимир, я звоню из Москвы. Мне 77 лет, и с вашим визави я категорически не согласен в части его заявления, что, так сказать, карикатуристы и художники имеют полную истину того, что они изображают. Есть святыни. Святыни, ну, как вы говорите, это тысячелетиями люди воспитывают эту веру в себе и так далее. Зачем издеваться над святынями? Делайте, есть чиновники, есть правители, есть все, что угодно. Зачем разжигаете межрелигиозную рознь? И так достаточно войн. Так еще теперь сейчас будут религиозные войны.
Спасибо, да. Это был Владимир из Москвы. Максим, я не знаю, в какой части нашей беседы Владимир услышал ваше согласие с тем, что нужно разжигать религиозную
рознь.
Нет,
я просто, видимо, высказался, что художник имеет право выражать свои мысли. Дело в том, что войны разжигают не карикатуристы, не рядовые граждане, а политики. И вот данная как раз ситуация полностью подтверждает мое мнение. Рисунки были опубликованы в сентябре. Сейчас, когда возникла политическая ситуация, необходимость, возникло вот это мощное движение. Я согласен с тем, что действительно не нужно какие-то святыни, так сказать, подвергать осмеянию. Абсолютно это так. Просто надо очень серьезно подходить самому художнику к выбору темы, выражению. Вот, а сейчас получается, знаете, просто макартизм какой-то и не, так сказать, борьба с ведьмами, а борьба с карикатуристами. Я бы не хотел, чтобы так вот именно благодаря этому, так сказать, искусство карикатуры пошло бы на слом.
В Екатеринбурге 7:46, буквально на минуту прервемся.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде избит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колымцев и его жена, сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин. В городах России продолжаются акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Государственный секретарь США Кондолиза Райс скептически отозвалась о перспективах демократии в России. Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. В Ираке по меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате серии нападений повстанцев. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Турции десятки тысяч людей приняли участие в протестах против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Вице-президент США Дик Чейни на охоте случайно ранил человека. После 2 дней олимпийских состязаний в активе россиян по 1 медали каждого достоинства. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, составляет 28 рублей 24 копейки за $1 США и 33 рубля 82 копейки за 1 евро.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» мы продолжаем беседу с художником-карикатуристом Максимом Смагиным, который также является председателем оргкомитета международного конкурса «Карикатуры Европа-Азия», который этот конкурс проходит в Екатеринбурге. Максим, раз уж с подачи нашего слушателя мы вернулись к актуальной политико-карикатурной теме, Спросим тогда и о конкурсе, и о связи в связи с конкурсом об этом. Как вы полагаете, это хорошо или плохо? Это пиар дополнительный для конкурса, то, что вот такой вот скандальчик разразился на этом, в это время?
Ну, я думаю, что на конкурс это не повлияет никоим образом. Может быть, привлечет внимание общественности к карикатуре как таковой.
Да, с организаторами, когда я им позвонила, сказали, что на сайт стало больше народу заходить и интересоваться этой темой, чем до того.
Ну да, то есть какой-то всплеск общественного интереса к карикатуре возникает сейчас, к сожалению, со знаком минус, но что же теперь делать? Не то, чтобы я хотел сказать, это прекрасно, это отличный повод. Жаль, конечно же, что такой повод. Но интерес к карикатуре, он возникает, должен возникнуть не только из-за скандалов, но и из-за, так сказать, хороших, интересных выставок, замечательных работ, интересных, смешных.
У нас есть возможность принять последний на сегодня звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, вы слушаете меня?
Да.
Значит, первое замечание. Ну, я представился уже, Анатолий Борисович, Москва. Первое замечание, что события вот эти вот политические, они имели место быть и раньше, и реакция, скажем, мусульманского мира была гораздо раньше, она была буквально через неделю. Дело в том, что и раньше были определенными силами нападки религиозного характера, христианского, антиудейского, антимусульманского и так далее. Просто это все не носило массового распространения. Но политиками это использовалось всегда, и в том числе в древности были войны религиозные и так далее. Это первое. То есть ваш гость не прав. События эти нашли отклик гораздо раньше. Это не потом это все было, конечно, раздуто, но реакция была. И второе. В старое время, в том числе до революции, умели себя вести в высшем обществе в очень многих странах мира. И я помню, в советских учебниках писали, вот какие глупые в высшем обществе люди говорят о погоде и ни о чем. На самом деле люди были умные, они старались не задевать каких-то неприятных вещей, в том числе религиозного аспекта. И самое главное, что не вызвать раздражение в обществе, особенно у людей других конфессий или других взглядов. Ну, например, чтобы не заговорить случайно о покойнике, у кого вдруг дом покойник.
Понятно, вот, Анатолий Борисович. Да, Максим, есть еще буквально минута, может быть, как-то отнестись вслух к тому, что прозвучало в ваш адрес от слушателя.
Ну, что я могу сказать? Он в чем-то он прав, конечно же. Я думаю, что надо внимательнее относиться, безусловно.
Да, то есть резюме, по сути, у нас одно. Все получаются правы, но, тем не менее, вещи какие-то происходят, которые, опять-таки, всем неприятны. Странная ситуация. Последнее, буквально 30 секунд. Где могут не екатеринбуржцы и не участники конкурса увидеть его работы?
Я надеюсь, что мы сможем выставить карикатуры на данную тему в Музее архитектуры. Открытие пройдет 1 апреля 2006 года, при большом течении, естественно, зрителей, которых интересует этот жанр, которым интересна карикатура, не только как скандальное явление, но и как, так сказать, элемент искусства.
Спасибо вам большое за то, что согласились принять столь ранний час участия в нашей программе. Я напомню, что в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был председатель оргкомитета Международного конкурса карикатуры «Европа-Азия», который проходит в Екатеринбурге, известный художник-карикатурист Максим Смагин. Организаторы не могли предполагать, что внимание к их конкурсу нынче будет обеспечено также из-за международного карикатурного скандала с публикацией изображений пророка Мухаммеда в европейской прессе. Ну, надеемся, к началу конкурса этот повод будет уже исчерпан. На этом Екатеринбургский час утренней информационной программы «Время свободы» не завершен. Только что говорили о подготовке к конкурсу карикатуры, а недавно закончила работу в Екатеринбурге еще одна творческая мастерская. В третий раз прошла ярмарка молодых режиссеров. Основная ее задача – помочь студентам и выпускникам театральных вузов найти работу в профессиональных театрах, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
5 дней в екатеринбургском ТЮЗе почти круглосуточно репетировали спектакли. 12 студентов ГИТИСа и Питерской академии театрального искусства готовились представить свои работы на суд главных режиссеров и директоров из 50 российских театров. Места под постановки едва хватило. Репетировали на главной и малой сценах, в фойе, на лестнице, в буфетах, в декорационном цехе и даже в трюме под главной сценой театра. Декан режиссерского факультета ГИТИСа Михаил Чумаченко пристально следил за своими воспитанниками.
Вчера поздно ночью один из студентов сообщил страшно неприятную новость для меня. Он сказал, я за 3 дня про профессию понял больше, чем за 4 года.
Это ему так кажется, он еще мало понял.
Я это ему и сказал.
Студент пятого курса ГИТИСа Никита Гриншпун, так огорошивший своего декана, на ярмарке поставил шекспировскую комедию ошибок. Премьера прошла на ура, но после, во время обсуждения спектакля, режиссер еще больше поразил участников ярмарки, явно засмущавшись перед большой аудиторией.
Конечно же, что я понял, я вам не скажу. И это шутка. Но мы помещены в тепличные условия в институте. И какие-то вещи здесь, в профессиональном театре, естественно, становятся открытиями. Например, что актеры... Этого нельзя говорить. Хотите правду? Самое главное, я понял. Это звучит амбициозно. Но я понял, что я становлюсь режиссером. Смешно?
Организовать мастерскую для молодых режиссеров придумал заместитель директора Екатеринбургского ТЮЗа по творческим вопросам Олег Лаевский. Придумал 6 лет назад, после того, как в течение года посмотрел в 4 московских театрах спектакль «Три сестры» в постановке одного режиссера. Лаевский понял, что москвичи, зная 2-3 имени из провинции, никогда не смогут расширить географию и обречены приглашать на работу одних и тех же людей. Главный режиссер Екатеринбургского ТЮЗа Вячеслав Кокорин Лаевского поддержал. И с тех пор каждые 2 года театр на 10 дней закрывается для проведения ярмарки.
В общем, это какая-то такая, знаете, в принципе, никому не нужная замечательная деятельность. Потому что она, вот как театру, как производству, она доходов не дает. Слишком там такой пиар по этому поводу тоже для публики не сделаешь, да, только вот внутри театральной какой-то жизни. Ну, нам нравится, нам не скучно.
После первой мастерской работу в Екатеринбургском ТЮЗе получил выпускник Питерской академии театрального искусства Егор Чернышов. Он поставил спектакль «Обломов». После второй контракт с ТЮЗом заключил земляк Чернышова Дмитрий Егоров, поставивший пьесу «Дульсинея Табосская». Прочие участники ярмарки разъехались по всей стране. И, по уверению Олега Лаевского, ни один театр еще не пожалел, что взял на работу вчерашнего студента.
Они познакомились между собой, у них есть совместный проект. То есть это началось такой... Общетеатральный бульон, ради которого мы со Славой все это и затеяли. Это не только биржа, но и общетеатральный бульон. Сейчас в кабинете у Славы сидит директор театра из Вильнюса, директор театра из Красноярска, главный режиссер театра из Владивостока, из театра Тихоокеанского флота. Его командующий на своем самолете довез до Омска, там скинул с парашюта, потому что дальше летел. А тот от Омска добрался до Екатеринбурга и приехал искать молодых режиссеров.
Следующая ярмарка пройдет в Екатеринбурге через 2 года. На нее собираются пригласить выпускников факультетов сценографии, чтобы молодые режиссеры сразу учились работать с художниками-постановщиками. Организаторы надеются, что кто-то из них потом обязательно составит дуэт. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
15-летний юбилей готовится отметить участник международных джазовых фестивалей, лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области искусства, квартет европейского джаза Сергея Проня. У самого Проня титулов не меньше. Самый громкий из них – лучший трубач России. По поводу юбилея в Екатеринбурге готовится концерт «Монотоны», названный так в честь одного из альбомов коллектива. Квартет европейского джаза Сергея Проня был создан в 90-м году в Свердловске и успешно гастролировал во многих регионах России. Музыканты своим стилем считают современный джаз, который сочетает в себе особенности славянского музыкального менталитета, американского джаза и европейской эстетики. В программе вечера, дата которого еще не определена, прозвучат избранные авторские сочинения Сергея Проня из альбомов «Монотоны» и «X-Dance».
Джаз-квартет Сергея Пруня в музыкальном календаре Максима Димова. Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Максим Соловьев. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Основная тема – российские автомобилисты выражают свой протест в связи с осуждением Олега Щербинского, признанного виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. В выходные во многих городах прошли акции против произвола чиновников на дорогах. Тема утреннего эфира на радио «Свобода» – возможно ли исключение из правил дорожного движения, если да, то для кого? Кроме того, материалы корреспондентов радио «Свобода» об основных событиях наступающего дня, новости науки, культуры, экономики и спорта.
На первом же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения.
Нужно быть разборчивым в связях тем, кто принимает финансовую помощь.
Это самое чувствительное место мусульман.
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем.
Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.